Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер всем. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Сегодня мы говорим о церковной ситуации на Украине. У нас в гостях политолог, миссионер, который недавно из Украины приехал, Руслан Калинчук. Руслан, здравствуй.
Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, уважаемые наши слушатели.
Руслан, на Украине сейчас происходят такие неоднозначные и очень важные, наверное, вещи в сфере церковной политики, в церкви вообще. Вот недавно митрополит Ануфрий Блаженнейший встречался с главой этнополитики Виктором Еленским. О чем-то они договорились. Сразу после этого разговора был снят законопроект о запрете Украинской Православной Церкви, который должны были обсуждать на крещение. Вот как раз-таки в этот день его и сняли, в аккурат после разговора Блаженнейшего с Еленским. Сам Блаженнейший в своем обращении ко Дню Крещения Руси, памяти князя Владимира, выступил с обращением с жесткой антироссийской критикой. То есть его обращение носило скорее политический, чем духовный характер. Повторю, о чем говорили Еленский и Блаженнейший, нам неизвестно. Тем временем активизировалась автокефальная группировка священников под руководством запрещенного служения Андрея Пинчука. Более 300 священнослужителей Украины написали письмо к Блаженнейшему с просьбой организовать собор и объявить автокефалию, окончательно отмежеваться от Русской Православной Церкви. Блаженнейший ответил молчанием. Но в это время выступил с обращением владыка Антоний Поканич, который в завуалированной форме подверг критике эти автокефальные устремления и идею о таком соборе. Следом за ним выступили владыка Лука Запорожский и владыка Феодосий, который сейчас находится под арестом. Вот такие два у нас защитника православия обозначились, Антоний и Феодосий. Интересно. И вот получается такая интересная ситуация, что как будто бы внутри Украинской Православной Церкви противоборствуют некие силы. И вот как ты оценишь все происходящее там сейчас?
Знаешь, у меня некие такие позитивные мысли по поводу того, что СБУ при всем том давлении, которое они оказывают на духовенство Украинской Православной Церкви, смогло найти аж 300 священников всего-то. Да? Вот, значит, слава Богу...
Из 9111, насколько
да,
я помню,
да,
согласно
да,
данным 2022 года.
Около да. 10 тысяч священнослужителей. Угу. То есть, значит, есть еще много твердых людей, людей, которые верны церкви, верны канонам. Что касаемо встречи Блаженнейшего с Еленским, Еленский вообще очень интересный персонаж. Это человек, в советское время работавший в Институте научного атеизма в Киеве, писавший о том, что монастыри были центрами белого движения в 20-х годах. Ну, все эти коммунистические клише. Вот. Потом стажировался в Нью-Йорке в Колумбийском университете, был стипендиатом программы Фулбрайта. И, кстати, имею подозрение, что является, ну, это чисто моя такая догадка, что он является на самом деле саентологом. В свое время, когда стоял вопрос о регистрации саентологии в Украине, Еленскому, как религиозному эксперту, Минюст заказал экспертизу по поводу того, является ли саентология тоталитарной сектой. Вот кто не знает, это структура, которая на своих адептах проводит так называемые сеансы аудитинга. То есть это что-то наподобие гипноза, когда человека выспрашивают о подноготной его жизни, о соседях, о знакомых и тому подобное. Так вот, Еленский написал заключение, что, оказывается, нет, не является. Ну, что уже может являться тоталитарной сектой, даже догадаться сложно, да? Вот. Но именно такого, именно его западные, так сказать, партнеры Украины поставили курировать религиозную сферу. Что касаемо закона, который был снят с голосования, то я изначально не верил в то, что власть готова его принять. По одной простой причине ликвидировать УПЦ будет достаточно сложно, потому что она не является единой юридической структурой, то есть каждый приход, каждая епархия – это отдельное юридическое лицо, коих около, опять-таки, 9 тысяч. То есть запрещать по одному каждое вот такое юридическое лицо – это будет натуральный юридический коллапс. Но даже если бы они нашли какую-то юридическую казуистику, формулировку, вот, и как-то это провернули, то… Ну, хорошо, это бы было… Я себе еще представляю, как это бы было можно сделать на Западе или в центре. То есть ликвидировать нашу церковь. А вот как бы это выглядело, скажем, в Одессе, Харькове, Днепропетровске, вот, это проблематично. Уже молчу о том, что это серьезно бы пошатнуло имидж украинской власти. Ну, хотя какой там имидж и чему там шататься, но в любом случае эту тему начали бы крутить республиканцы, то есть это им имело бы такие достаточно, такой достаточно негативный пиар-эффект. А вот как способ шантажа, как рычаг шантажа, то есть вот вы либо сделаете вот это, вот, либо мы примем закон о запрете. Вот, то есть как некий такой хлыст, да, которым УПЦ подгоняют вот к нужному решению, да, вот этот закон как раз и подходил. Вот, и то, что украинская власть требует от Украинской Православной Церкви, официально было заявлено, да, после встречи архиепископа Сильвестра.
На владыка Климента.
Да, 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 да. И это госслужба по делам этнополитики и свободы совести. Они официально обнародовали список требований к Украинской Православной Церкви, среди которых осуждение патриарха Кирилла за идеологию русского мира. Вот. Вы официально объявите о выходе из Русской Православной Церкви, оповестите об этом автокефальной церкви. Членам, всем тем владыкам, которые являются членами Священного Синода Русской Православной Церкви, послать заявление о выходе, ну и тому подобное. То есть, конечно же, что киевские власти понимают, что склонить УПЦ к объединению с ПЦУ вряд ли получится. Это, на это и блаженнейший не пойдет. А вот понудить вот к разрыву с матерью церковью, да, вот это их может быть настоящая цель. И поэтому таким законом они УПЦ и шантажируют. Что было сказано блаженнейшим Ануфрием и почему, собственно, то есть если закон был снят, значит, какого-то компромисса удалось достичь, но думаю, что в ближайший месяц мы увидим, что это, что означало, собственно, эта встреча. И да, митрополит Феодосий Черкасский и Каневский заявил о том, что эти заявления с требованием о созыве собора, который бы провозгласил, самочинно провозгласил автокефалию, что эту идею продвигает СБУ. Так, Феодосий, кстати, я с ним знаком, это очень грамотный человек и, без сомнения, один из самых умных преподавателей в Киевской академии. Вот, и я склонен доверять ему в том плане, что действительно спецслужбы могут давить на духовенство епархии, вот, продвигая такие требования. Ну, кстати, это очень интересная игра, потому что если УПЦ действительно пойдет на самочинное провозглашение автокефалии, потому что автокефалию не провозглашают, ее получают. Вот, согласие матери церкви. То есть, если УПЦ действительно пойдет на такой шаг, то, окажется, она в очень интересном положении, так сказать. То есть, потому что эту автокефалию не признает Константинополь и греческие церкви, которые на него ориентируются в силу того, что они церковь в Украине считают ПЦУ. А Москва, конечно, патриархия объявит такой шаг расколом. Соответственно, будет комичная ситуация, при которой ПЦУ, которую признают хотя бы четыре поместных церкви...
Будет казаться более каноничным.
Да. Вот. Mm-hmm. То есть такой шаг реально облегчит работу СБУ по переманиванию, по переводу общины священников Украинской Православной Церкви в ПЦУ.
Mm-hmm. Насчет Блаженнейшего хотел бы поговорить. Складывается такое впечатление, что его подвели к некоторой черте, за которой уже пропасть. Эта черта — это, собственно, Феофания. Но вот на грани этой он как-то остановился. То есть он все-таки не идет дальше, не совершает вот такого шага, как объявление, самочинное объявление автокефалии. То есть все-таки он, как человек церкви, он понимает последствия этого окончательного шага, и так вот как будто бы завис над пропастью. Да? Есть у тебя такое ощущение?
Не уверен. И, кстати, вот то, что, как мы уже с тобой сказали, что закон о запрете УПЦ был снят после встречи с Еленским, вот это может наталкивать на некоторые мысли, что все-таки Блаженнейший на что-то согласился. На что именно, покажет время. И действительно, митрополит Антоний в своем обращении подчеркнул, что любые уступки власти... Вот, они ничего УПЦ не давали, то есть давление не прекращалось, захваты храмов не прекращались. Вот в прошлом году собор Феофании принял очень неоднозначное решение. По сути, по букве канона это раскол. Вот, но и тем не менее это не помогло УПЦ ни лавру сохранить, ни... Никакого результата это не дало.
Может быть, поэтому Блаженнейший дальше не хочет идти, он понял тупиковость этого пути?
Ну, тогда надо бы было от него ожидать такого заявления, как от митрополита Антония, либо от митрополита Феодосия, а не слов о ненависти к России и тому подобное.
Мы уже сказали, что письмо с требованием объявить автокефалию подписало немногим более 300 священников, и там еще есть несколько архиереев. По-моему, имена их не называются, насколько я помню. Есть предположение, кто это может быть?
Ну, не удивлюсь, если там окажутся имена архиепископа Виктора Арцизского, который недавно, Виктором, по-моему, да, который,
да,
писал...
который писал патриарху письмо.
Да, причем так интересно, он во всем обвиняет патриарха, и патриарх всякой такой, и подписался. Настоятель патриаршего подворья.
Да, это забавно.
В Одессе. Ну, вот.
Ну, мы знаем сторонников автокефалии, это, допустим, Львовский Филарет.
Да, и Иона Черепанов, да, викарный киевский епископ.
Да, Иона у себя опубликовал пост о том, что собор – это ничего страшного, собор-то может быть все, то есть у него совсем другой взгляд.
Ну, подожди, ну... Да, такие действительно, а что страшного в соборе? Это форма управления церковью, причем самая древняя, апостольская, без вопросов, но подождите, в каких условиях вы собрались проводить собор? Угу. Когда у вас за дверью стоит СБУшник с автоматом, и вы хотите настоять на том, что этот собор легитимный, что он имеет право принимать какие-то решения?
Об этом и говорит владыка Лука, что нельзя принимать решения под явным давлением.
Однозначно. Потому что это можно его даже и не проводить. Они могут собраться с Еленским, прописать решение этого собора, и как бы, но ничего от этого не поменяется, потому что, ну, в современных украинских условиях какие еще решения может принять этот собор?
Насколько я помню, владыка Филарет недавно ездил на Кипр, кажется, да, и встречался там с архиереями, о чем-то пытался договориться. Вот что ты думаешь? В этом направлении могла вестись какая-то работа? Ну, о чем вообще он мог говорить с Кипрской церковью?
Думаю, что поскольку Кипрская церковь находится на некотором шпагате, то есть она еще при покойном архиепископе Хризостоме признала ПЦУ, но там есть четыре владыки, которые отказались вот сослужить с Думенко, и они не признают ПЦУ. Поэтому... Она в некотором таком роде, знаете, может быть таким мостиком, да, между самыми радикальными греческими церквями, да, и теми, кто не согласен с признанием ПЦУ. Возможно, через Кипр пытались о чем-то договориться с Варфоломеем. Угу. Потому что если УПЦ сейчас отважится исполнить требования украинской власти и пойти на самочинную автокефалию, она окажется абсолютно в неканоническом статусе. Вот, может, они пытаются выторговать что-то у Константинополя.
А что это может быть, если уже с точки зрения Константинополя есть каноническая, по их мнению, церковь, то ПЦУ, чем может стать УПЦ? Экзархатом? Я не знаю.
Да, в Украине же действует экзархат Константинопольского патриарха, куда передали Андреевскую церковь. Да. Вот, может обговариваться какие-то условия вот, по переходу, собственно, в этот экзархат.
Такая каноническая эквилибристика. Лучше сказать, антиканоническая.
Да, антиканоническая, но, к сожалению, история знает примеры таких кульбитов. Вот, и не хотелось бы, конечно, чтобы в очередной раз на Украине что-то такое повторилось.
Итак, немногим более 300 священников и несколько архиереев открыто выступают за автокефалию. Что же остальные? Неужели можно надеяться, что все-таки остальные священники, архиереи, коих большинство, не поддерживают автокефалию? Вот почему они это письмо не подписали?
Ну, потому что, опять-таки, каждый священник при рукоположении дает присягу послушания. И дело священника не чего-то требовать от своего предстоятеля, окормлять свою паству и вести ее ко Христу. Вот. Тем более требовать чего-то в таких действительно страшных и чудовищных условиях, которые сегодня есть в Украине. Но действительно там большая правоавтокефальная партия. И среди духовенства, и среди владыки, в первую очередь, на Западе. Ну, хотя даже и не только на Западе. Ну, вот, например, ситуация в Николаеве, да, где есть владыка Боголеп, да, который проклинает, на чем свет стоит, Россию. Вот, хотя сам отсюда, то есть Великоросс. И наоборот, вот Топлит Николаевский, который хоть и из Почаева выходец, и вроде бы должен был бы тяготеть вот к идее провозглашения автокефалии, но тем не менее он молчит. Ну, то есть, конечно, он сказать ничего не может в силу того, что его СБУ везет. Вот, но молчит. Ну, то есть, есть надежда, что он, поскольку не комментирует, вот, то придерживается канонических взглядов.
Ну, автокефальная партия, о которой ты говоришь, наверное, гораздо более многочисленная, чем число подписантов.
Более, да.
Но все-таки они как-то затаились, пока нейтралитет некоторые сохраняют, да?
Возможно, потому что...
Может быть, тут не авторитетная личность Пинчука, которая затеяла всю эту историю?
Да, и вообще как-то неприличная компания собирается.
Маргинальная.
Да. И как бы засветиться в таком товариществе. Вот. У меня есть предположение, зачем это делает Пинчук, но это мое личное мнение, и за что его держат спецслужбы в Украине. Вот. Но есть люди, которые вполне себе искренни в этих своих чаяниях автокефалии. Ну, к сожалению, политика такая вещь, которая умеет поражать головной мозг. Вот Господь дает человеку заповеди, дает человеку Евангелие, а дьявол дает человеку политику.
Храмы на Украине продолжают отнимать практически каждый день какие-то захваты. Недавно об этом говорил в своей речи, обращенной к ООН, Ян Ильич Таксюр. Как ты считаешь, вот этот его спич был каким-то открытием для ООН? И повлияет ли это как-то положительно на состояние Украинской Православной Церкви, это выступление?
Не думаю. В силу того, что реальные заказчики этой политики, они не в Украине. И ситуация церковная в Украине им прекрасно известна.
То есть они там и сидят, эти заказчики, да,
да, по сути? Ну, если не там, то он все больше превращается в такую себе структуру, в говорильню. Вот, потому что...
Выражение озабоченности.
Да, потому что мы видим, что в последнее время не особо что-то и решает, да, и все чаще и чаще звучат голоса исключить оттуда Россию, что абсолютно превратит ее в какой-то бесполезную институцию, да, вот, тем более, что структура эта создавалась во время Ялтинской конференции, да, была достигнута договоренность о создании ООН с прицелом на то, что она должна предотвращать военные конфликты. Ну и что она предотвратила хотя бы вот за последние, там, не знаю, 15-20 лет, войну в Ираке, войну в Ливии.
Абсолютно ничего.
Ну вот, ну, как бы и... на что эта структура может повлиять? Определенный, так сказать, ну, медийный эффект, конечно, эта речь имеет, да, но я не думаю, что она будет иметь какие-то реальные результаты в Украине, потому что УПЦ остается пока, слава богу, единственной силой, которая откровенно не призывает в Украине, не кричит на каждом углу «бей москаля». Вот. И пока она будет такой оставаться, вот, от нее не отстанут. Пока она будет символизировать собой хоть какое-то единение украинского и русского народа, потому что вот, язык богослужений тот же, святые те же вот сегодня. Вчера была память преподобного Серафима Саровского, вот, который, как мы знаем, в свое время приходил к старице Досифее.
В Киев, да.
И вот как это вычеркнуть? Вот, да, русский святой, но вот получивший благословение на монашеский подвиг в Киеве. То есть пока УПЦ будет оставаться церковью, которая собой это являет, эту правду, вот, пока она будет представлять угрозу.
Я вчера, кстати, читал в храме канон преподобному Серафиму, обратил внимание, что часто повторяется словосочетание «земля русская», «русская земля». А как эту проблему на Украине решают? Как сейчас читают эти строки в храмах?
Ну, не знаю, как касательно преподобного Серафима, а вот, например...
На Казанскую, допустим. Как служить на Казанскую в Украине?
А служба всем святым земли русской?
Да, к примеру. Ну, уже сделали обработку под всем святым земли украинцев.
Да, или нашей.
Нашей.
Или нашей. Нейтрально. Ну, вот, кто хочет, так и понимает, какая земля наша. Или, в общем, Руси, или только украинская. Ну, поэтому вот так и изгаляются. Но, опять-таки, где священники еще стараются держаться каноничности, вот там служат, как должно быть, по порядку. Вот. А где пытаются что-то придумывать такое себе национальное, ну вот там переписывают службы святым земли украинской.
Храмы захватывают, а зачем, если они, как правило, стоят пустые? Иногда даже храм захватывают, потом его опечатывают, и он стоит вообще закрытый. Какой смысл в этих захватах?
Ну, видишь, ты знаешь, что они в Украине верещат, что это не храмы, что это пункты агитации за русский мир.
Угу. То есть обезвредить врага, закрыть храмы, все, да. Чтобы не агитировать. Но неужели они не понимают, что храм это стены, а главная опасность с их точки зрения в людях? То есть люди же это церковь, а людей куда они денут?
Ну так вот они и считают, что для того, чтобы из этих людей сделать самых черных патриотов, вот, надо ликвидировать филиал русского мира в Украине, да, то есть надо позакрывать храмы.
Неужели они историю не учили и не понимают, что они создают орел мученичества таким образом? Это будет работать против них.
Хотя там историю учили, о чем это, Сергей? Вот, тем более, что ту историю, которая там преподается последние к минимум 30 лет, вот, а это уже, ну, на секунду, это наши с тобой ровесники. Вот, если... Человек пошел в школу в 6-7 лет, да, плюс 32 года, ну, то, значит, 38. Это уже, извини, человек, у которого вот-вот могут быть и внуки на подходе. Ну, то есть это... Поэтому какая история о чем-то. Кроме того, ты ж помнишь, что там делает СМИ типа ТСН или Левого берега. Вот, я помню, как ТСН однажды выпустила совершенно, даже не могу слова подобрать, репортаж о том, как в раке с мощами в Крыму, вот, перевозилось оружие. То есть Асян серьезно рассказывал о том, что в раке с мощами сделали второе дно. Вот. И перевозили...
Танки, как минимум.
Авианосцы. Вот, перевозили оружие. То есть в России была база Черноморского флота, где, в принципе, оружие было еще с советских времен на несколько дивизий, если не армии. И вот зачем-то, вот, оказывается, России было надо перевозить оружие еще в раках с мощами. Но
и кто-то в это верит, безусловно.
Ну, конечно, ну, понимаешь, вот, ну, логически подумать, задуматься над тем, ну, сколько там в этой раке можно оружие перевести. Ну, действует же.
Туристичный громадянин просто не знает, что такое рака, и не знает, какая она по объему. Может, она размером с танк.
Ну, вот.
Кто ее знает, эту раку?
Поэтому. Ну, а, кроме того, вот, один из последних примеров, вот, например, там Левый берег написал, что, дескать, СБУ во время обысков застала тогда еще архимандрита Никиту, будто бы с мальчиком там.
Вот, да, была такая новость.
Ну, я же знаю, где сделана эта фотка. И действительно, парня сфотографировали в коридоре, а отца Никиту в своей келье.
Ну, естественно, поскольку ночь, они были в соответствующем
месте. Да, они, эти пришли в 6 часов утра, а дело было в конце ноября. Вот, то, но опять-таки это же видно, что вот это, что парень сфотографирован в коридоре, а отец Никита у себя в келье. Вот. Но опять-таки, если человек соответствующим образом подготовлен, а кроме националистических всяких бредней касательно церкви, еще и существуют антицерковные всякие дурости, да? Если человек соответствующим образом подготовлен, вот ему такое показали, и вот, конечно же, что он завтра пойдет громить, выгонять этих попов и делать всякие другие бесчинства.
Киево-Печерская лавра, какова сейчас ситуация с лаврой? Оставили в покое ее или как? Или это козырь такой в кармане?
Сергей, ее оставила в покое, если так можно выразиться, священноначалие УПЦ.
Это как?
Ну, то есть в лавре уже месяца два, как нету монахов, то есть все живут в Киеве по квартирах, кто где.
А кто там остается?
Ну, я даже и не знаю, кто там сейчас остается, потому что все, что, то есть магазины, мастерские, семинария. Ну, магазины, мастерские вывезены, а семинария, она, что называется, на чемоданах. Вот, упакована библиотека, упакован музей, который имею в виду музей Киевской духовной семинарии. Угу. Вот, это все, опять-таки, уже тоже ждет на выезд. Вот, руководящую структуру Украинской Православной Церкви уже тоже в лавре нету, что вот опечатан 69-й и 70-й корпусы, то есть 70-й это резиденция Блаженнейшего митрополита Ануфрия, 69-й это корпус, где работает митрополит Антоний.
Но службы служат, тем не менее, в лавре.
Да, да, то есть вот, ну, может, там остается несколько священников и монахов, но опять-таки повторюсь, что в основном духовенства и монашествующих там уже нет. И мы видели, как в июле месяце, в начале, да, когда пришла полиция вот, опечатывать корпуса лавры, что кроме там нескольких десятков женщин, паломниц, там больше никого не было. Хотя вот митрополита Ануфрия действительно большой духовный авторитет среди верующих УПЦ мог бы призвать, не знаю, тем более, что было очевидно, что 4 июля пришла комиссия опечатывать, и ее не пустили. И значит, ну, само собой, что значит, следом будет введена полиция, да? То есть это не надо большого ума, чтобы догадаться, какие будут дальнейшие шаги власти. А вот чтобы, не знаю, там, мог бы призвать, чтобы верующие пришли защитить святыню, хотя бы просто молитвенно. Вот. Но, тем не менее, власть спокойно все это захватила, опечатала. Вот. Нет, от лавры не отстанут. Вчера, я думаю, ты читал заявление бывшего уже министра культуры Ткаченко.
Про три лавры, да?
И который заявил, что из лавры бы получился хороший пантеон украинских героев. Вот, они ж чисто думают себе в светских категориях. То есть вот, глава заповедника говорит, что лавра будет превращена в культурный простир, то есть культурное пространство. Вот, то есть вот, там где дом молитвы, где должно звучать и призываться имя Божие, вот они хотят там сделать пантеон украинских героев. Ну, чисто, как они не борются с декоммунизацией, как они не пытаются декоммунизировать Украину, да?
Вот. Это тот же Ленин, только в профиль, да, получается.
Да, только вот с другой стороны. Вот. Чисто как это, знаешь, как в Украине шутят, что одинаковые, как нижинские огирочки.
Угу. Кажется, Еленский заявил вот на днях, что три лавры будут в подчинении государства: Святогорская, Почаевская и Киево-Печерская. И что там будут проводиться соответствующие мероприятия. Насколько это реально? Вот в отношении Почаевской лавры. Ты из тех мест, ты знаешь ситуацию.
Ну, не совсем, чтобы из, но... Во-первых, касательно Святогорской, то пока могут пофантазировать, учитывая то, что там недалеко русская армия.
Это фактически линия фронта, да, Святогорская лавра,
да,
сейчас.
Да, и она очень сильно пострадала в прошлом году, потому что русская армия дошла до Богородичного. Это соседнее село. Но в лавру мы все-таки не вошли. Вот, хотя, ну, понятное дело, что если в соседнем селе уже стояла русская армия, то понятное дело, что там бои были интенсивные. Вот, поэтому она очень сильно пострадала, там и монахи гибли от обстрелов. Но, слава богу, там оставался митрополит Арсений вместе с братьями. Он пережил, мужественно вот все это вытерпел, вот, все это испытание. Вот. Но я к тому, что русская армия все ближе и ближе к Лиману. Вот, ну, поэтому не знаю. Успеют ли они?
Тут все будут решать вот военные действия.
Да, хорошо.
А Почаев?
С Почаевым ситуация более сложная в юридическом плане, чем с Киево-Печерской лаврой. И кроме того, в Почаеве народ уже, скажем так, мобилизирован.
То есть на там, защиту лавры.
Да, да, да. То есть там местные жители готовы за святыню стоять. Вот. Но на Почаев, ты знаешь, что ж, униаты претендуют.
Да, да.
Шевчук заявил о том, что, дескать, когда-то она была ихняя, действительно, она 150 лет была.
Да, Успенский собор они там то ли построили, то ли его изрядно отремонтировали в 19 веке. Да.
Ну вот, и вот на Киево-Печерскую претендует ПЦУ, и она уже там в Верхней Лавре недавно еще одну панихиду по Мазепе отслужили, вот, а на Почаевскую претендуют униаты. Ну что ж, все опять-таки будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на фронте. Вот. В силу того, что для России нет другого выхода, кроме или настаивать на том, чтобы в Киеве поменялась власть на вменяемую, вот, или каким-то образом пытаться решить вопрос силой. Вот, и, соответственно, я не исключаю варианта, что, может, на какое-то время, конечно же, пока вопрос не решится, то, возможно, Киево-Печерская и, возможно, даже Почаевская лавра будут принадлежать униатам и раскольникам.
Есть еще одна неофициальная лавра, это огромный монастырь Банчены. Ты прекрасно знаешь, что это монастырь. Вот есть ли такая опасность там? Там все-таки народ консолидируется вокруг личности владыки Лонгина Жара. И, в принципе, вот эти украинско-румынские деревни, которые вокруг, да, они такие достаточно верующие все. Наверное, встанут на защиту святыни, если что.
Ну, действительно, митрополита Лонгина в той части Черновицкой области очень уважают. И митрополит находится, кстати, сейчас в больнице. Вот, потому что против него тоже возбуждены уголовные дела. Вот, называется «довели человека». Uh-huh. Вот. А дело в том, что на него, как на и в Румынии, и в румыноговорящих приходах на Буковине, вот, смотрят на некоторого такого лидера вот этих румыноговорящих приходов. Вот, потому что Буковина, она в этом плане приблизительно поделена. То есть север и запад Черновицкой области – это украинские приходы. Вот, а юг, вот, начиная от Новоселицы и дальше на юг, в том числе Банчене, это сплошь румыноговорящие села. Их там приблизительно 140 сел. 140 таких приходов из 400 в Буковинской епархии вообще. Вот. И действительно, вот, где Банчене, это же около 10 километров от Румынии. Вот я когда прошлой весной там был на экскурсии, вот нам экскурсовод, даже отец Ануфрий, даже предупредил, говорит, смотрите, если набираете вот кого-то с телефона, смотрите, с какой сим-карты, какой оператор, потому что переключается на румынского оператора.
Я, кстати, знаю отца Ануфрия, большой подвижник.
Да, да. Недалеко вот румынская граница, поэтому... Это все, опять-таки, будет зависеть от того, насколько, что будет в дальнейшем с Украиной. То есть, если она в каком-то виде сохранится, вот, и сохранится с Буковиной, Закарпатьем, и с Галичиной, вот, это будет одна история. Вот. Но если будет реализован какой-то из проектов, кстати, даже не нами, даже не Россией, мы же о Варшавской унии говорит Польша. Угу. Вот это они уже готовятся, есть даже... Такие слухи о том, что поляки готовы ввести около 25 тысяч войск вот, для того, чтобы занять Галичину. То есть, если
Венгрии они... там свои тоже
да.
предпочтения.
Да. Но это кто первый отважится. Знаешь? То есть, если ляхи сделают первый шаг, вот, то, конечно же, что Венгрия и Румыния, они стоять в стороне не будут. То есть, они тоже бросятся урывать себе куски. И вот поэтому... Все вот пока вот в такой ситуации. Пока не разрешится ситуация на фронте, пока не будут видны очертания нового мира в Европе, вот пока однозначно нельзя будет сказать, что будет в той же Буковине, в той же Галичине. И с лаврами тоже.
Может быть, я совершаю ошибку, пытаюсь понять логику украинских властей. Может быть, там логики и нет. Мне уже такая мысль иногда приходит на ум, честно говоря. Но я вот пытаюсь все-таки ее понять, почему бы им не консолидировать народ Украины, не задобрить верующих, не дать им какую-то пилюлю, да, не так сказать, поработать с ними как-то по-другому. Зачем эти гонения, зачем захваты храмов, зачем эти антицерковные законы, зачем это все?
Знаешь, куда ты сказал о логике, мне вспомнились слова, по-моему, Августина Блаженного, который говорил, что чудо не нарушает законов природы, оно нарушает наши представления о законах природы. Mm-hmm. То есть то, что мы не можем понять, что делает украинская власть, это просто означает, что у них... Логика, конечно, в их действиях есть, но просто она непривычная нам. Вот. Ну, а... Почему бы? Потому что, повторяюсь еще раз, УПЦ – структура, которая находится в лоне Русской Православной Церкви. Пока, хоть и отрицает это. Но все-таки повторяю, что окончательно это еще пока остается так. Вот. И, соответственно, проект «Украина», он же нацелен на то, чтобы разорвать любую связь этой земли вот, с Россией, с русской церковью, с русской цивилизацией вообще. Ну и поэтому этим и продиктована эта логика, ну как оставить в покое верующих. Угу. Если нужна военная повестка, если украинцы должны непонятно за что идти гибнуть в этой бесполезной войне с Россией, а вот будет церковь, которая будет им говорить, что нет, это наши братья, нет, это товарищи Запада вас толкают на смерть. Ну и как с таким мириться? Это знаешь, вот как недавно на беседе в Елоховском соборе один парень меня спросил такую вещь, говорит, а почему коммунисты так боролись с церковью? Почему коммунизм и христианство несовместимы? Ну потому что как совместить зависть, которая в основании коммунизма награбленная. Как совместить убийство, убий богатого и отними, что у него с христианством? Никак. Ну и как совместить украинский национализм с христианством?
Никак. Угу. Понятно. Хотел спросить еще про приходы киевские. Интересно, что среди вот этих захватов храмов по всей Украине киевские приходы не трогают. Там буквально 1-2, по-моему, были какие-то прецеденты, вот перешли в ПЦУ, так насильно, полунасильно. Почему Киев не трогают?
Ну, трогают в основном приходы в селах.
Так удобнее, так легче захватить.
Да. Ну, сколько там в селах, господи, ну, есть там какая-то общинка, в основном состоящая из бабушек. Вот. Поэтому прессы там нет. Вот, оперативно как-то подтянуть ребят, которых можно было бы поставить возле храма, чтобы они там как-то не допустили. Хотя вот уже мы видели недавно захват кафедрального собора в Белой Церкви. Вот то же самое захват кафедрального собора в честь иконы Неопалима и Купина в Хмельницке. Вот. Но организовывают интересно. Это, например, в Хмельницке в собор зашел человек, одетый в военную форму.
Провокацию там сделал какую-то, да?
Так столкнул диакона с амвона и бросил Евангелие на землю. Угу. Ну, конечно же, что Пономарии человечка этого скрутили и выпроводили из храма. Но тут же находится демократично и вильно и незалежно пресса, которая тут же начинает писать, что караул москальские попы вот, бьют захисників. Вот. И к вечеру у собора собирается толпа, скандирующая бредни УПЦ, ФСБ и тому подобное. И вот весь этот гвалт и шум захватывает собор. В Белой Церкви захватом кафедрального собора вообще руководил, прости господи, клирик ПЦУ. Угу. Вот, ну, понимаете... И двери выбивались кувалдой, и арматурой, и болгарками замки срезались, и верующих слезоточивым газом травили. После этого они будут называть себя церковью. Вот, что-то о чем-то говорить вот в таком. Так что понемножку, к сожалению, подбираются к захватам в городах. Но, повторюсь, в городах это сделать сложнее.
Очередную волну ненависти к России, Русской Православной Церкви, породила трагедия с Преображенским собором в Одессе, куда что-то упало, там непонятно до конца что, вот, и верхний храм порядком разрушило. Поразительно, что так много уже сказали и написали об этом, но в упор не замечают уже сколько времени практически расстрела монастыря, который основал Зосима Сокур на Донбассе, как и многих других храмов. Это тоже все некая работа СМИ? Как такая близорукость и такие двойные стандарты вот, можно объяснить?
Ну, ты знаешь хороший такой украинский анекдот о том, как сидят, выпивают два кума. Один говорит, каже куме, дави москали, да, давай побьем. А як шо він наш, а нас за шо? Ну, это вот это и есть двойные стандарты. То есть вот мы что-то такое вот видим, и это при том, что я не военный, я не могу однозначно судить, чья это ракета попала в собор в Одессе. Действительно ли это... Ну, всякое, бывают и ошибки на войне, никто не застрахован. А тем более, что мы знаем, что украинцы держат в городах системы ПВО, потому что вне городов они иначе бы оголили оборонные заводы и склады с вооружением, которые находятся в городах, поэтому они их прикрывают. И из-за этого часто действительно ракеты украинских ПВО попадают по жилым домам. Вот. Ну, конечно, это все, ясное дело, представляется, будто бы делает Россия. Вот. А что касаемо... А в Одессе вообще-то удивила позиция митрополита Агафангела, который вот, там, всегда считался прям столбом русского мира.
Да.
Вот, он всегда там, то самое Агафангел, он же там прям такой вот пророссийский. Ну и вот ничего. Тоже ж и его ближайшее окружение, он сам... Читала, что это его обращение, да, где тоже адресованы проклятия и России,
да, там жизнерадостный политическому, як этот,
да, да, руководству российскому. А касательно монастыря отца Зосимы, ты знаешь, он в свое время просил закопать его кости глубже.
Чтобы бандеровцы не нашли.
Не нашли, да. Представляешь?
И все с такими глазами слушали, думали, о чем это.
Ну, потому что еще 20 лет назад сказать, что Украина будет воевать с Россией, ну, это... Это оксюморон, но это все равно, что правая рука воевала бы с левой. Или левый глаз с правым. Но вот, тем не менее...
Самолет сел, час, и ты в Москве.
Да. Это всего-то, ну, 600 километров с Киева до Москвы, это из Киева к моей малой родине. Ну, Франковщина, это те же самые 650 километров.
За полдня махнул.
Да, всего-то. Вот. Но, к сожалению, вот мы живем в каком-то странном мире, вот, где можно, где возможно даже и такое. Вот. И, да, мы живем в мире постправды, где важно, собственно, не то, что произошло, а где важно то, как это подали и кто это сказал, как это прокомментировали.
Да, кто и как сказал. Очень мудрый ответ, на мой взгляд, был от святейшего патриарха на письмо арцистского епископа Виктора. Патриарх отметил в своем ответе, что война, о которой вот кричит владыка Виктор, началась на самом деле не год назад, а 9 лет назад. Так мягко напомнил о том, что, в общем-то, первую кровь пролили еще тогда, и первые храмы были разрушены тогда, и это не нами было сделано. Как ты считаешь, церковь вообще должна об этом говорить, или церкви нужно отделять, вот, скажем так, политику от духовно-нравственной проповеди, или здесь вот по Аристотелю политика — это вообще жизнь людей, и здесь разорвать это все невозможно? Вот патриарх, он дистанцируется вроде бы от таких явно политических заявлений, но здесь он не мог не сказать, я так понимаю.
Мне понравилось, как по поводу этого письма высказался митрополит Клинский Леонид. Вот.
Да-да, так резко достаточно.
Ну, угу. Даже назвал, что письмо, ощущение, что писала девочка.
Да-да-да.
Вот. Ну, оно действительно, ну, удивительное, потому что вот Владыка Виктор пишет, что, дескать, там УПЦ, РПЦ, вернее, аннексировала какие-то епархии Украинской Православной Церкви. Подождите.
Как можно, если это ее епархия свое, есть?
Да, свое аннексировать. Вот, то есть это епархия, которая является частью Русской Православной Церкви. Ну, как РПЦ могло у себя, сама у себя вот, аннексировать епархии? Ну, что СБУ заставило озвучить, то Владыка Виктор и озвучил. Что касаемо идеи того, должна ли церковь принимать участие в политической жизни, знаешь, мне кажется, что вот этот лозунг о том, что церковь не политики, что он появился где-то со времен Великой Французской революции, причем, видимо, появился у так называемых французских просветителей. То есть, нет, давайте вот вы себе там в храмах...
Ходилом машите,
да? Да, а вот все остальное, вот, да, оставьте нам, вот мы лучше знаем. Вот. То есть, оказывается, что христианин должен всю свою жизнь сверять с Евангелием. Вот свою семейную жизнь сверять с Евангелием, да, свою социальную жизнь, поведение на работе, поведение с соседями. Он должен сверять с Евангелием, с евангельскими заповедями. Он должен равняться на Христа. А вот интересно, вот почему христианин не должен сравнивать такую огромную часть своей жизни, как жизнь общественная, с Евангелием? Вот почему? Угу. То есть, оказывается, вот мы тут... Все, ну, вот, оказывается, вот кроме этого, да? Не должен. Ну и... А вообще историю церкви, предание церкви, как совместить вот с этим тезисом, что церковь, дескать, не должна? То есть это...
Историю Византии, да, там, Руси. Да.
Ну, вот это Сергий Радонежский не должен был благословить Дмитрия Донского на выступить против Мамая. Это будущий патриарх, а тогда еще митрополит Сергий Строгородский, не должен был выдать свое воззвание и призвать бить фашистского гада в 41-м году, да? Вот это патриарх Гермоген не должен был выступить и сказать, что уже Дмитрий — это самозванец, да? Это, в общем, не надо было, да? Ну, удивительная логика.
А где грань? То есть как церкви не скатиться, ну, в политиканство, да, когда она начнет заниматься прахом мира сего, а не духовной проповедью?
Есть такой риск.
Есть.
Но проблема христианства, как и любой великой религии, в том, что оно универсально. То есть оно сразу и обо всем. А в частности, это все зависит от каждой конкретной ситуации. То есть как поступить в каждой конкретной ситуации, вот это уже надо сообразовывать со своей совестью, вот, с Писанием, вот, и уже исходя из этого принимать решение.
Вот некоторые говорят, допустим, смотрите, Иоанн Предтеча обличал нечестивого Ирода, хотя, казалось бы, какое ему было дело до нравственности политика. Пусть, говорят они, патриарх Кирилл обличает нравственные недуги олигархов. Вот, что ты скажешь на это?
Ну, может, пусть бы и обличал. Если откровенно. Ну, если мы говорим о том, что мы страна, которая фактически единственная сегодня противостоит вот этой всей либеральной повестке Запада, то надо это делать не только на словах, но каким-то образом притворять в жизнь. Вот. А с другой стороны, и просто если у нас слова разойдутся с делом, то, к сожалению, нам будет нечего представить.
То есть главное, эта борьба, она в жизни человека происходит, да?
Само собой. У каждого в сердце, у каждого в голове, между двух ушей.
Угу. Какие твои прогнозы ближайшие? Что будет с УПЦ? Ожидать ли нам каких-то ярких, неожиданных событий?
Думаю, ожидать. Но ближе к концу августа.
Там же День независимости Украины, да,
по-моему? Да, да. И к тому времени либо, не дай бог, УПЦ отважится на какой-либо неканонический шаг, либо власть опять возобновит, запустит маховик репрессий.
Угу. А вот что касается владык, которые выступили против этого автокефального собора, владыка Лука, владыка Антоний, владыка Феодосий, есть ли у них еще сторонники?
Есть.
Из епископов?
Есть. И не один сторонник обретется. Но опять-таки вопрос в том, ну как этот собор будет проходить. То есть они смогут высказать свое мнение.
Mm-hmm. Ну как в Феофании было, да?
Да.
Кто там что высказал?
Или перед собором, не дай бог, их увезут. Куда-то возбудят уголовные дела и закроют. То есть, ну, возможно всякие варианты. Но Украина страна возможностей. То есть, там возможно, даже то, что ты никогда бы не подумал, но там это возможно.
Владыка Павел еще находится под следствием. Он сейчас не высказывается. От него не слышно ничего, насколько я вспомню, да?
Ну, единственное, что где-то дня через два после того, как суд вынес решение о заключении его под стражу, вот он написал обращение к верующим, которым сказал, что не ощущает себя богооставленным.
Угу. Так, по-моему, кому-то еще из епископов украинских предъявляли подозру, что-то такое, владыке Лонгину,
угу.
Да, и кто-то еще, по-моему, был.
Ну, там, по сути, есть разные меры, которые применены к архиереям Украинской Православной Церкви, скажем, митрополит Черновицкий, Буковинский, Милетий и митрополит Антоний Поканич.
Решили гражданство.
Да. Дел нету, но они лишены гражданства.
Я, кстати, плохо себе представляю, это, может, как-то пояснишь. Они ведь продолжают жить на Украине, но живут без гражданства. Как это? В чем они ущемлены? Что они не могут сделать?
Ну, чисто юридически я даже не знаю, как это может выглядеть. Но думаю, что, возможно, они не могут открывать там, каких-то банковских счетов, mm-hmm. каким-то надлежащим образом в рамках закона проводить, там, не знаю, какие-то операции с имуществом. Ну, хотя, какое имущество у монаха в архиерее?
А паспорта у них забрали? Я вот до конца
Ну, наверное, потому что лишение гражданства должно предусматривать процедуру аннулирования паспорта. Mm. Вот. Но это не единственное. То есть, там уже есть и уголовное, то есть, уже и есть решение суда, скажем, по бывшему митрополиту Кировоградскому Иосафу.
Да, кстати, да.
Вот, то есть там 3 года условно и 2 года испытательного срока. Это ему и отцу Роману, который секретарь Кировоградской епархии.
Так, Днепропетровский владыка, там, по-моему, с ним тоже какое-то было разбирательство уголовное.
Его пытались куда-то не пустить, что-то такое пока припоминаю, но о том, чтобы против него какое-то дело там, или подозрение было вручено. То
священники, есть ли священники, которые сейчас сидят в тюрьме?
Есть, и на апрель месяц, если мне не изменяет память, было возбуждено 61 уголовное дело против священников Украинской Православной Церкви. Но кто-то кто-то из чинов украинской власти заявил о том, что они таким образом формируют обменный фонд.
То есть их будут менять.
Да, то есть, ну, понимаешь, задача какая, да, то есть посадить как можно больше священников для того, чтобы было кого менять на пленных украинских солдат. Вообще уникальная ситуация, когда страна меняет своих граждан на своих граждан.
Да, это потрясающе.
Это, наверное, такое, не знаю, ноу-хау украинское, да, когда но своих это, менять на своих.
Да, это показывает, что некоторым людям нет места в Украине, их как бы вычеркнули из жизни Украины.
Да, к сожалению, что то, что победило в Украине, особенно после 2014 года, оно не признает никакой другой идентичности, никакой другой культуры. Но это надо понимать, что это, собственно, есть, потому что победило, условно говоря, коллективное галичанство. А Галичина – это в основном регион сельский. Там, ну, а село – это своя специфика. В селе нельзя быть другим.
Интересно.
Ну, это в городе можно затеряться, то есть, если ты, там, не знаю, там, говоришь на другом языке или еще что-то, ну, то в городе ты, ну, менее заметный. А в селе все на виду. И все знают. Вот, и поэтому, фактически, 2014 год – это была победа села над городом. И этнографией, и над культурой. Потому что культура, на самом деле, это то, что если само в себе замыкается, оно коснеет, оно тухнет. Вот, то есть культура – это то, что соприкасаясь с другой культурой, оно обогащается. А этнография – это то, что вот замыкается в себе. Вот это наши вышиванки, гопак, и вот это наше сало. Вот, и поэтому, да, то, что победило в 2014 году, оно не терпит другой идентичности. Вот, ни религиозной, ни культурной, никакой. Поэтому вот все люди, которые либо говорят по-русски, либо ощущают себя русскими, либо являются членами Украинской Православной Церкви, это враги. Это украинцы второго сорта.
Враги народа вернулись к нам сквозь десятилетия.
Ну, хостис попули – это еще термин из римских времен, да, враг народа. Вот, поэтому, да. И обрати внимание, что вот, производила когда-то Украина в Советском Союзе авианосцы, ракеты, самолеты. Не захотели. Ну, демократии хотелось. Вот. Стали продавать металл, удобрения, тоже не хотелось. Стали продавать зерно, тоже муляло. Теперь скоро будут продавать марихуану по новопринятому закону. Ну вот, вот оно вот такое, понимаешь, вот взяли и заменили вот этот герб на родине матери. Построить не смогли, потому что это гигантских ресурсов стоило. Даже когда в 2014 году захотели снести, Кличко сказал, что технически невозможно, то есть нет технических средств. То есть в свое время Украина смогла такое построить, а незалежно не умеет даже демонтировать. Понимаешь? Но нельзя демонтировать, значит, надо что-то придумать. Венок с маками, там, это самое. Устроить в зале, где отображена деятельность советских партизан, устроить выставку деятельности УПА. Включать бандеровские песни. Вот как-то
нагадить
так.
Как-то.
Да. Нагадить. А нельзя уничтожить, значит, надо использовать. Вот надо тризуб прилепить на щит. Ну, вот это то, что победило в 2014 году.
Понятно. Руслан, спасибо тебе за беседу огромное. Помоги Бог всем верным Украинской Православной Церкви, и чтобы силы зла не одолели церковь. Всем всего доброго, до новых встреч, до свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.